ребята, с вами Духовная беседа для детей.
Сегодня мы с вами поговорим о взаимоотношении учеников с учителями.
Сегодня на программу мы пригласили священника Александра Сандриева,
руководителя молодежного отдела Екатеринбургской епархии.
Батюшка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте, благослови вас всех Господь.
Вот сейчас возникла такая проблема, что происходит конфликт между учениками и учителями. Что делать?
А конфликты на чем основаны?
Ну, допустим, кто-то домашнее задание не выполнил, сразу к директору или родителю вызывает.
Угу. Ну, понятно же почему. Потому что сегодня в целом дисциплина уменьшается, и поэтому ситуация очень сложная и в семьях, и в школах. Вот связь между поколениями, между молодым, старшим поколением, она разрушается. Разрушается эта связь. И родители, и учителя, и взрослые, они хотят ведь как-то ситуацию держать под контролем. А часто это не получается. Потому что, чтобы держать под контролем как-то ситуацию, чтобы вот эта молодая энергия, она же всегда хочет вырваться, хочет свободы, хочет самопроявления, да? хочет реализации. А родители всегда опасаются, как бы эта реализация не была сильно реализована, не в ту степь. И поэтому хотят как-то, чтобы ребенок, чадо молодое его, ну, чтобы как-то было хотя бы под каким-то контролем. И вот сегодня, наверное, в этом одна из основных проблем, что вот из-за отсутствия вот этой связи, оно, вот этот контроль, он совсем теряется. И пытаются удержать на страхе. Пытаются удержать на страхе, потому что других методов нет сегодня. И поэтому каждый проступок должен быть тут же наказан. И, конечно, эта ситуация очень сложная и тяжелая, потому что воспитывать на страхе – это не совсем правильно. Необходимо воспитывать на любви. Необходимо воспитывать на общем интересе. А интересы разные сегодня. У младшего поколения, у старшего поколения, так ведь? Ведь очень сильное непонимание происходит сегодня, наверное, да? Есть такое?
Да, но все равно тогда, почему даже у отличников вызывают, хотя они один раз не выполнили, а все равно?
Потому что это стало системой. Любое наказание должно быть, любое непослушание, любая оплошность должна быть наказана.
Но это неправильно все-таки.
Ну, я и говорю, неправильно. На любви должно быть основано.
Но вот вы говорите, что вот взаимопонимание должно быть. Бывают вот такие ситуации, что вот, скажем, директор, да, или учитель вызывает родителей, начинается разговор между учителем и родителем, и родители бывают, говорят, что вот мы поздно приходим с работы, мы устаем, и нам некогда смотреть за ребенком. То есть как тогда должен учитель доказать ребенку, что ему нужно выполнять домашние задания, что ему нужно учиться, чтобы в дальнейшем он мог себя проявить в этой жизни?
В том-то все дело, что я и сказал, что это общий кризис. Общий кризис. Кризис и родительского воспитания семейного, кризис системы образования. Дети, конечно, заложники в этом смысле. Самые главные заложники. Потому что если ребенок с детства получает мало любви, он потом и сам не может передать. Но мы можем, по крайней мере, подумать, что пережили наши родители в свое время. Что не они только виноваты. И поэтому, конечно, здесь задача найти все-таки понимание, искать его. И его можно найти. Просто если вы сами будете в ответ на учителей обижаться сразу, они сделали такое, а мы говорим, а мы обиделись на вас. И будем в такую конфронтацию сразу вставать. Сейчас же много средств. Снимают учителей на мобильники разные. Там, в интернете много чего можно найти, что делают дети и как они могут вывести учителей из себя. Так ведь? Вот. Это из-за чего происходит? Из-за того, что они обижаются, дети. Вот на такую репрессивную систему они обижаются. И в итоге тоже начинают войну. К чему приведет война? К еще большему непониманию. Поэтому кто-то один, всегда более сознательный, должен взять и начать пытаться понять, а как в этой ситуации найти нам общий язык. Вот вы представьте, возьмете 7 классом и соберетесь вместе, это вместе, без учителя, и подумайте не о том, как учителю отомстить, как ему там насолить, еще что-то сделать, а подумайте о том, а как можно с учителем найти общий язык. Думали, например, о таком вот?
Думали.
И что придумали?
Ни к чему хорошему не привело. Мы вот как сказать, мы вот договорились, то, что всем классом будем делать домашние задания, будем все равно хорошо вести. Но учительница, вот даже вот человек вот просто вот так вот облокотился над задачкой, думает, она тут же говорит, звонит родителям, то, что он лентяй, ничего не делает. Mm-hmm. Или человек время посмотрел на телефоне, вот как... Ну, говорит, то, что он все время в телефоне, и вот как-то... Это же все равно...
Как относиться к тому, что учителя вот сейчас вот первую защиту начинают, да, скажем, вот, что бы ученик ни сделал, учитель сразу начинает защитную реакцию в плане того, что он говорит, что у вас плохое воспитание, у вас плохие родители и так далее и тому подобное. Вот встречаются такие учителя, которые вот первую защитную реакцию кидают в пользу, чтобы вот насолить детям вот то, что у них плохие родители.
Угу. Да, да, это проблема. Вот, ну, вопрос-то какой?
Ну, вот я и говорю,
что с этим
вот,
делать?
Вот что, не что с этим делать, а вот как тогда вот проще, как вот тогда из этой ситуации выйти? То есть, получается, как вот можно учителю объяснить правильно, чтобы вот ребенок как бы выполнял домашнее задание или хотя бы вот вел себя правильно на уроке?
Проблема ведь не только в домашнем задании, так ведь? Если вот разобраться и послушать, вот взять, например, это одна сторона, вторая сторона. Когда одну сторону слушаешь, думаешь, ну совсем, та сторона совсем не права. Вообще, полностью не права. Начинаешь слушать другую сторону, как бывает? Ну вообще, другая сторона совсем не права, да? Ну вот. Поэтому здесь, конечно, нужно серьезная такая, если такая проблема случается, нужно разобраться, привлечь третью сторону. Спросить. А что действительно можно? Как можно эту ситуацию разрешить? Потому что ученики могут сказать, нам все равно надо учиться. И мы хотим доучиться, мы хотим получить диплом. Правильно? Это такая цель. Учителю, какая у него цель? Чтобы спокойно зарабатывать себе на хлеб насущный, и чтобы ученики его слушали, не перебивали, выполняли домашние задания. Ведь согласитесь, что на уроках наверняка есть такие проблемы, что приходится учителю повышать голос, приходится кого-то пресекать. Есть такое?
Да.
А вот вы сами пытались пресечь такого человека, который ведет себя плохо?
Пытались.
Вот. Это вошло в систему у вас? Или это так, один раз там пытались?
Как сказать, я все время пытаюсь периодически, но все равно он такой же разгильдяй остается.
То есть у вас класс в этом смысле...
У нас есть конкретные люди, которые, как сказать, все время из-за них шум и гам. Как их нету, так сразу тишина.
Ну вот, к примеру, вот возьмите тоже, да, вот скажем, вот есть один учитель, который как бы, он же, который на уроках ведет нормально, и то есть ему любой шум спокойно как бы, а есть те, которые вот сразу начинают повышать тон и так далее.
Да, люди разные.
Ну, вообще, вот у меня класс полностью состоит из таких разгильдяев, как это говорится. А как мне учиться-то? Вот бывают такие учителя, которые на личность переходят, то есть обида уже личная. А как мне вот в таких случаях поступать?
Как поступать? Поступать очень просто. Самой не переходить на личность.
Не, ну, бывает, когда учитель настойчиво, так сказать, лично уже оскорблять начинает. Как бы тут сдержаться трудно, и что вот в этот момент делать, что о чем думать.
Я могу даже пример привести. Он произошел именно сегодня. У нас есть девочка, она в классе высокая, Элла. То есть она решила, она любит на первых партах сидеть. На музыке она вот села, и получается, ноги за парту. Вот, ученица подошла, пнула вот ее под ногам. «Убери ноги», она сказала. Или другой момент тоже с ней происходит. Она говорит, у тебя она разговаривает, то есть вот я знаю это произведение, но она вот любит это, она эмоциональная. Она говорит, а что ты выкрикиваешь? У тебя вообще, что ли, мозгов нет? Это вообще вот, как вот этого ей воспринимать? Она говорит, а что такое, вот это, что за... И класс вот это сидит вот так вот в шоке, возмущается. Что делать?
А у вас все учителя такие?
Практически, да.
Все учителя такие в школе?
Ну, почти что.
Ну, почти.
А вы все из одной школы?
Есть, которые просто...
Только трое. Один не из этой.
Кто-то просто настойчиво на тебя орёт, нервы на тебя срывает, а кто-то просто молчит и наплевательски к тебе относится.
Угу.
В принципе, учителей, которых должны учить как-то, в принципе,
которые любят детей, нет таких учителей в вашей
школе? Нет.
Есть такие,
ну,
редко.
Очень редко. Они относятся к детям как к работе или как к цели, над которой можно поиздеваться, а потом домой с легкой душой прийти или наоборот.
У нас есть один учитель в школе, то есть все наоборот. То есть, по-моему, даже твой классный руководитель... Ой, не красно, учительница по истории, там несколько... Восьмые классы и один седьмой, насколько я знаю, по-моему, ее вообще до слез довели.
Ну вот, видите...
Это вот наш класс, кстати, до слез.
Вот, вот так все-таки кто виноват, что учителя до слез доводит класс?
А иногда же детей до слез доводят.
Ну
да.
Так я и говорю, война.
А как ее смирить?
Как, да.
Так вот я и говорю, вы думаете все время о том, что учитель виноват. Но вот сейчас только я вот смог докопаться, что кто-то довел учителя до слез. Но вы не говорите о том, что мы тоже виноваты.
А есть же дети, которые вот пишут, сидят, и вот сидят, и получается то, что
вот
кто-то довел, и получается, да, что, и погоди, и получается, да, что он на отличника и срываются.
Да.
Вот так. Я вот понимаю все, но вы-то должны осознавать, что вы как класс должны быть некоторое единство себя представлять.
А если у нас такой класс, который сам по себе?
Ну, в смысле, каждый сам по себе.
Ну невозможно объединить.
Да, то есть у нас класс, то есть они друг над другом, можно сказать, издеваются.
В классе.
Да, в классе.
Но
да.
Давайте тоже не будем еще загонять вперед. Вот. Бывают же и у учителей проблемы, и они могут об этом не говорить. То есть учитель там болеет, или болит голова, или проблемы в семье, или еще что-то. А? Учитель же вам тоже напрямую не скажет то, что придет в класс и скажет: у меня такая-то проблема, и меня не трогайте.
Вот с этим поспорю.
Но подожди, но...
Учитель не имеет права срываться на учеников.
Но, понимаешь, как бы тоже доводить учителя, то есть вот он может стоять, да, может стоять, рассказывать. Любой шорох, и все. И то есть ты его можешь вывести из себя.
И все, это уже не учитель, это не педагог.
Но получается, тогда сиди спокойно и смотри, и слушай.
Когда, как? Вот разрешите наш
спор. Ну, а кто так начинает специально шуметь, тот не ученик. И поэтому учитель вполне, так вот, если говорить современным языком, вполне праве взять и вызвать родителей, там, поступать административно. Начали там из чего? Что любая провинность карается. С этого мы начали, так ведь?
Ну, тогда ты другой вопрос. У нас, я помню, в классе вот сидела два человека, да? Одна, и новая тема была. Одной девочке непонятно, она спросила у другой шепотом. И как учительница на весь класс: почему ты разговариваешь, это что такое? И все, я все набираю твоей маме, хотя она спросила по теме. Только у своего соседа по парте.
Я понимаю, но то, что она не услышала, она ведь тоже виновата.
Так она говорит: я по теме, и что?
Правильно.
Ничего ты не по теме.
Ну, формально учительница права.
Почему она права?
Почему? Потому что ты должна слушать внимательно, а ты начинаешь шушукать и спрашивать у своего...
И у нас учительница по алгебре так объясняет, что вообще ничего не понятно. Я сама сижу, у меня глаза на лоб, и мне приходится за это заниматься с репетитором, потому что я тему по алгебре с ней не понимаю.
Ну, понятно. А может быть, кто-то плохо учится еще? Так ведь тоже бывает. Я вот давайте встану на сторону учителя сначала. Вот. А когда бы... Вот было бы как неплохо. Когда учитель бы со мной разговаривал, я бы стал на вашу сторону. А когда с вами говорю, стоял бы на стороне учителя. Вот, в принципе, вот такая система могла бы как-то...
Давайте представим, что вот вы ученик, и вот вы не понимаете
тему,
и на вас орут.
Орут, да.
И сразу же звонок родителям, и извините, помню, вот звонят и говорят: она разговаривает по телефону, она оттуда села, она все время шумит. Да, то есть она...
Ты чуть ли не преступник государственного масштаба.
Даже и не это, она просто как врет нагло.
Да, врет, вот именно, врут они.
Вот честно говорю.
Это правда.
Вот я помню, сижу, наблюдала за человеком, она позвонила его маме, получалось, она половину соврала. Она говорит то, что учите все правила. То есть у нас было два урока. Она говорит: я не смогу за два урока выучить, мне идти надо. Она звонит маме и говорит: он собирался с одного урока идти.
Понятно. А мама-то верит тебе? У вас мамы-то какие?
Мама.
Неважно. Но если вот твоей маме бы такое сказали, мама тебе верит?
Нет.
Вот. чего мы начали? Вот мы начали с того, с чего мы начали. Еще раз, смотрите, давайте мы сейчас, вот у вас накопилось в сознании очень много таких проблем, связанных с учителями, с родителями, что старшее поколение вас не понимает. Оно вас гнобит, да, такое слово не очень красивое. Оно там вредничает, как вы сказали, врет, да, учителя могут даже это что-то наговорить. Смотрите, вот мы с чего и начали, что есть проблема, и с той, и с другой стороны накопилось множество всяких неприятных воспоминаний. С вашей стороны накопилось, и со стороны родителей, и со стороны учителей накопилось. Поэтому есть как бы некоторое недоверие друг к другу. Вы не доверяете учителям и родителям, родители и учителя не доверяют вам. Правильно? В этом проблема. Проблема не в том, как конкретно какие-то конкретные случаи, а есть проблема недоверия. Вот что с ней делать? Я стал спрашивать вас, а вы как класс доверяете друг другу? Являетесь некоторым единством? В классе.
У вас маленькие единства.
Группки маленькие.
Кстати, вот я с этим согласен.
Вот, сейчас я договорю, потом продолжим. Вот. То есть вот мы идем дальше. У вас маленькие группки. Эти группки на основании чего формируются? Просто на основании дружбы. Вот у нас там. На основании дружбы и взаимопонимания. Вы внутри этой группы пытались. Вот у вас есть друзья, да, там подруга, там 2-3 подруги, с которыми вы хорошо дружите. А вы там внутри этой группки говорили: давайте вот с той группкой что-нибудь тоже совместное проведем. Чтобы у нас было тоже с ней тоже какое-то единство.
Почему? Да, у нас как смотреть? У нас маленькие группки идут, но вот они между собой общаются, да, вот. Они хорошо с собой ладят.
Так все-таки у вас класс как единое целое, получается?
Иногда да, иногда нет. Ну, у нас как идет? У нас идет, получается, предположим, 4 группы и 2 с друг друга, то есть они могут так вот как-то...
Вот предположим, что вот мы стали единым классом. Вот. И всегда есть проблема, когда появляется такой лидер основной в классе. И класс уже может не принимать, допустим, других детей, новопришедших.
Давай с тобой поговорим тогда немножко на другую тему. Вот сейчас вот учителя, которым по 40, по 50, по 60 лет, так? А их сменяет поколение, которым учителям по 20, по 19, по 21 год. И они будут также сидеть в сотовых телефонах и так далее. Тогда что будет?
Тогда будет наоборот взаимопонимание.
Ну, вопрос
тогда,
у меня.
Тогда сделаем таким способом. Тогда ты не поступишь ни в какой университет или куда-то в колледж, потому что у тебя не будет знаний.
У меня вопрос в другом состоит. Ты просто немного не понял. Я имею в виду лидера как в классе ребенка, ученика.
Ну, значит. Вот. А лидеру из-за чего он лидер?
А потому что он типа круче себя и хорошо ставил.
Вот. А это же от вас зависит, будете вы его такого лидера почитать или нет. Вот, может быть, слышали такую книгу? В детстве мы ее все читали. Вот я в своем детстве. Тимур и его команда. Слышали, по крайней мере, про нее? Может быть, не читали, но слышали, да? Читали даже. Это очень замечательно. Вот он был лидером там, да? Ну вот он лидером почему стал?
Но у него были хорошие поступки.
Вот. А у вас лидер-то из-за чего
становится? У нас лидер типа, ой, я такой крутой, я курю, я пью и все.
Вот. А почему вы такого лидера почитаете?
А если...
Нет.
Кто
не почитает их, не может ужиться в классе. И учителя...
Вот опять мы приходим к тому, что вы внутри класса не можете единство свое сохранить. Вы не можете объединиться вокруг хорошего дела. Вот вы вместе какое-нибудь хорошее дело делали?
Делали, но извините, это дело один раз, допустим, ну, помочь там. Помню, мы собирали деньги на пожертвования там.
Обычно
макулатуру, допустим, мы там.
Сколько? Еще... Вы это каждую неделю делаете?
Нет. А ну, потому что у нас тогда... потому что нашим это есть люди, которым это может нужно, а другим
мне кажется,
местом,
что просто
не нужно.
Смотрите.
У нас учителя этим не занимаются.
Да, мы опять приходим к тому же. Пока вы, каждый из вас лично, не возьмет какую-то ответственность внутри маленькой группки, внутри ваших отношений с другом, внутри ваших отношений с родителем, с родителями и с учителями, ничего не изменится. Но именно вы в силах измените что-то, понимаете? Учитель, вот сейчас давайте вы меня не будете уже перебивать, я уже как бы завершу как бы некоторое слово, а ваше уже право прислушаться потом в будущем или не прислушаться. Но я как бы скажу вам некоторую идею по жизни, как правильно в таких случаях поступать. У нас в жизни всегда окружают разные проблемы. И мы иногда проблему измельчаем. Вот видим там, вот там, скажем, учитель врет, вот там родитель нас не понимает и так далее. Вот. Но проблема-то, она гораздо глубже. И решение проблемы в христианстве, если мы это говорим о христианской позиции, решение христианской проблемы заключается в том, что я лично могу сделать, не оглядываясь на другого. Вот забудем учителей, забудем родителей. А что я лично сегодня могу сделать, чтобы изменилась ситуация? И вот когда мы такой вопрос себе поставим, и этому будем ежедневно следовать, например, у нас есть 2-3 подруги. Почему бы нам с этими 2-3 подругами не ходить каждую неделю, один раз в неделю, 2 дня, там, 2 часа, например, не ходить, например, в детский дом? Но это сложно, конечно, в детский дом ходить, взять и ходить, потому что там есть, но все равно ходить и общаться там с детьми, как-то делиться с ними радостью. Детский дом, ладно, есть более это серьезные вещи. Есть бабушки, я вот знаю, старушки, которые не могут себе продукты купить. Почему бы вот взять и такую группку не создать внутри класса своего и сказать, давайте вот так будем делать. Раз в неделю или раз в 2 недели мы вот возьмем за правило. Я вас уверяю, пройдет год, если вот вы в течение года так будете ходить. И об этом так или иначе узнают. При этом важно никому не говорить. Вот когда об этом узнают, что вы в течение года какое-то одно очень хорошее, полезное дело делали, другие начнут вам подражать.
Это была передача «Духовная беседа для детей». И в нашей программе принимал участие священник Александр Сандрев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии.
Мы продолжим дискуссию в нашей следующей передаче. Всем пока.
С нами был Алексей, я, Маша, и Маруся и Егор. До новых встреч.
До свидания.